Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 8 декабря 2013 года. Самая практическая наука. Вопрос. Нужна ли нам улица для дальнейшего развития интегральной методики? Ответ. Обязательно. Каббала и методика интегрального воспитания, как ее часть, это практическая земная реализация древней мудрости. Нам вроде бы объясняется вся теория и в то же время не вся. То, что оставили нам каббалисты прошлого от древности до наших дней, описано очень скупо. Вы не представляете, сколько пропущено деталей. Они не могли изложить все тонкости этой системы, идущей от высшего мира и ниже, а дали только тоненький ручеек информации, объясняющий, каким образом она завязана на нас. Все остальные части этой огромной системы нам не нужны. Мы будем их раскрывать по ходу постижения духовного мира на каждой ступени вширь, поэтому каббалисты прописали только то, что может помочь нам подняться со ступени на ступень. Хотя это и огромная тьма, но на самом деле всего лишь мизерная информация об огромной системе, ее управлении, реакциях, исправлении и так далее. Каббала – это самая практическая наука. Без практики все ее книги мертвы. А практика – это в первую очередь исправление, которое невозможно без выхода в народ. Сам по себе ты не будешь ощущать потребность в своем исправлении ни сверху, ни от них. Ты должен быть обязательно посередине, чтобы на тебя давило и то, и другое. Все реализуется только лишь в общении, в применении методики к народу. Но для этого ты должен все-таки более-менее знать всю систему. У тебя должна быть сильная группа, стоящая за тобой. Все должно быть собрано вместе. Выходя к публике, ты должен чувствовать, что ты их представитель, что ты находишься вместе с ними. Без этого ощущения ты не сможешь выдавать массам интегральную энергию, которая действует, преобразуя действительность. Из телевизионной программы «Сквозь время» 18 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
И в теории, и в практике. Теория без практики мертва, но практика без теории – это просто маленький психологический тренинг, а не интегральное воспитание человека, когда вы его завязываете на Вселенную, на высшее управление, на Творца, и когда он оттуда может получать силы через свое сообщество. Человек должен, если не понимать это, то хотя бы примерно представлять, чтобы знать, как и к чему тянуться, какую форму он должен приобрести. У него будет возникать множество всевозможных мыслей и метаний из стороны в сторону, он должен это чувствовать, а вы должны ему помочь сформироваться и в теории, и в практике.
Радиоверсия.
Владеть внутренними состояниями. Вопрос. Если у нас половина группы состоит из так называемых творческих людей, как нам организовать их? Ведь наших руководителей тоже можно понять, они устают тратить на них столько сил. Ответ. Это должна быть взаимная работа, когда все мы завязаны в одну упряжку. Каждый в своем деле мастер, но все мы сфокусированы на одной цели. Именно над всем этим должно быть сообщество. Насколько я прогибаюсь под своими товарищами, в этом я и велик, несмотря на все свои творческие поиски. Но в нашем деле бывает такое, что человек вдруг падает на день или два, он не способен говорить, погружен во внутренние переживания, его покинула духовная муза. Это надо понимать и приходить на помощь, заменяя его кем-то другим. Однако это только лишь как исключение. Неужели вы думаете, что когда я выхожу на урок, у меня нет своих внутренних поисков, переживаний, падений или подъемов? Однако по мне никогда не скажешь, ученики этого не видят. Разве что только когда я болен или у меня температура. Но это бывает крайне редко, и никто никогда не может определить по моему виду, каково мое внутреннее состояние. А оно, поверьте, в тысячи раз тяжелее, чем у вас. Надо этим владеть. Поначалу это очень трудно, потом легче. Если человек откровенно скажет, в чем дело, его поймут. Но это не должно стать системой. Из телевизионной программы «Сквозь время» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Гений, творящий по плану. Вопрос. Есть люди, которые умеют хорошо организовывать процессы, и если человек взял на себя ответственность, то несет ее до конца. Но у нас в группах есть много так называемых творческих людей. В чем заключается это творчество? Ведь с одной стороны мы требуем свободы, а с другой стороны контроля. Вещи довольно противоречивы. Как работать с такими людьми? Ответ. Всем понятно, что творческие люди – особый тип людей, которых необходимо удерживать в каких-то рамках, поскольку без них их может унести куда-то, если они еще недостаточно завязаны на цель. С другой стороны, им необходима свобода. Но находясь в рамках какого-то предприятия, когда им заранее готовят площадки для работы на основе договорной системы, человек не может сидеть дома в муках творчества или ходить по набережной, сочиняя что-то про себя. Он обязан идти и продавливать материалы, то есть здесь у свободного художника всегда есть внутренний конфликт. Когда-то я немного изучал биографии свободных художников и знаю, что все они работали на заказ. Нам кажется, что они творили в муках. Но на самом деле все делалось реально ради куска хлеба, ради покрытия каких-то долгов и прочего. Все шедевры создавались по заказу и под давлением, поэтому, несмотря на гениальность, придется быть в рамках. Вопрос, а как эти рамки построить? Ответ, должен быть обязательно план. Если я работаю с массами, как я могу обойтись без плана? Они меня обязывают. Реплика, но этот человек не может составить план. Ответ. Это другое дело. К примеру, известный скрипач Ойстрах постоянно витал в облаках. В последний момент ему звонил министр культуры Фурцева и говорила: «Сейчас к вам подъедет человек с билетом на самолет и отвезет в аэропорт. Вы летите на гастроли». И все, он брал свою скрипку, его отвозили в аэропорт, и он летел. Но все равно он улетал по плану, потому что иначе нужно было бы покрывать большие неустойки и все прочее. То есть тут возражений быть не могло. Надо работать по плану, никуда не денешься. Из телевизионной программы «Сквозь время» 22 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Давайте сами определим свою судьбу. Мы достигли такого этапа, когда окружающий свет начинает влиять уже на все человечество в общем. Теперь все зависит только от человека. Мы уже прошли первую часть развития, которая зависела только от света. Это называется развитием на неживой, растительной и животной ступенях. Этот период продолжался до времени Ари, когда у нас не было выбора, мы были вынуждены упасть, чтобы перемешаться своими желаниями. Но со времени Ари и далее начинается подъем, эпоха исправления до времени Бальсулама, который уже окончательно постановляет, что мы должны начать работу по общему исправлению человечества. В наше время мы обязаны взять на себя эту миссию и понять, что все приготовления сверху уже закончены. Падение и взаимное проникновение желаний под воздействием окружающего света уже завершилось. Теперь мы можем сами использовать этот окружающий свет, чтобы благодаря своей работе подниматься над ним и самим устанавливать времена. Все уже готово к нашему исправлению. Поэтому не нужно делать расчеты, какая заповедь легкая, какая тяжелая, хорошее время или не очень. Все зависит только от нас, от организации нашей работы. И тогда мы поднимаемся выше понятия времени, движения, пространства, воли случая и сами определим свою судьбу силой нашего все более мощного соединения. Сказано: «Дорожи самой простой заповедью, будто самой тяжелой». То есть мы должны подняться выше всех своих состояний, ведь не знаем, за что получаем вознаграждение. Для того, чтобы достичь награды, надо просто объединиться. И тогда мы будем сами определять свои подъемы и падения, скорость продвижения, каждое состояние. Мы начнем воспринимать любое состояние все более полезным и эффективным, все более оправдывать каждое состояние и в конце концов оправдаем все. Так мы достигнем вечного дня, вечного света, сияния мира бесконечности. И мы раскроем, что всегда находились в нем. Нужно было лишь изменить свое восприятие, отношение, исправить свои желания, чтобы это заметить. Никогда нельзя забывать, что все исправление заключается в нашей постоянно растущем соединении по своей силе, количеству и качеству из подготовки к уроку 4 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Полезная инерция. Движение вперед. Нужно выявить в группе все формы отношений и работы, правильно организовав которые мы с их помощью можем подняться над временем, местом, любыми внешними и внутренними влияниями. Таким образом, мы выйдем из-под всякого влияния окружающего света, проводящего нас через черные и белые полосы и бросающего из состояния в состояние. Мы сможем все это преодолеть с помощью окружения, влияние которого будет сильнее, чем воздействие окружающего света. И это будет означать, что победили Творца и его сыновья. Так мы поднимаемся выше всех перепадов состояний. Это главное возложенное на нас действие, через которое мы научимся использовать все времена самым эффективным образом, то есть дорожить самой простой заповедью как самой тяжелой. Мы всегда сможем исправлять себя, то есть исполнять заповеди. Мы уже не будем всецело зависеть от света, от его подсветки, приносящей нам разные ощущения, а сможем своими усилиями, правильно соединившись между собой, притягивать свет, который вернет нас к источнику. То есть каждый раз своим воздействием будет все эффективнее продвигать нас к цели. Это не значит, что мы хотим сбежать от ощущения света и темноты, от отягощения сердца. Нет, мы понимаем, что без этого невозможно. Но если мы объединимся, то разделим эти воздействия между собой так, что не ощутим никакой тяжести в продвижении. Все проблемы лечатся нашим соединением, которое немедленно передает нам власть над светом. Поэтому если наше соединение хорошее и правильное, то мы уже сами начинаем определять скорость своих подъемов и падений, вызываемых светом. Мы неуклонно продвигаемся вперед по инерции и можем сами устанавливать для себя времена и состояния. Это превратится в постоянный подъем и вечный день, залитый светом. Ведь состояния не изменяются, они всегда остаются теми же. Но мы, преодолевая их, строим для себя новые ступени. Мы сейчас уже находимся в окончательно исправленном состоянии, гмар-тикун. Это не зависит от времени на календаре или наших ощущений. Мы сами выбираем, на какой ступени нам находиться из всей духовной лестницы. Не стоит ждать в надежде, что это придет само. Ничего к нам не придет. Мы сами должны прийти к нему. К нему. И каждый получает такое приглашение из любого состояния достичь конца исправления. Из подготовки к уроку 4 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Окружающее воздействие группы. Заповедью называется действие по исправлению желания насладиться, очищению его от эгоистического намерения. Попытки человека подняться над своим эгоизмом и соединиться с товарищами считается исполнением заповедей, исправлением разбитой души, соединением ее частей. В этом процессе исправления души мы проходим разные состояния, подстроенные нам окружающим светом. Порой человек ощущает себя на подъеме, в возбуждении, чувствует себя хорошо. Это называется материальным подъемом. Он также может ощущать подъем от того, что вдохновлен духовной целью, ценит отдачу, соединение, Творца. Он вдруг пробуждается и начинает тянуться ко всем этим ценностям. Он судит о своем состоянии не по своему настроению, а по степени важности, которую придает единству и раскрытию Творца. Именно это он считает подъемом. Вопрос в том, как мы используем все ситуации, которые подстраивает нам в жизни окружающий свет, извлечем ли из них пользу для своего духовного продвижения. Поэтому нужно посмотреть, что более эффективно, то время, когда мы чувствуем себя хорошо или не очень хорошо, время, когда мы мучаемся от отчаяния и бессилия, или время пробуждения, когда мы рвемся вперед. В этом вся сложность, ведь, следуя разуму, можно решить, что именно когда духовная цель теряет всякую важность, у нас возникает возможность приложить усилия и преодолеть эти помехи. Но и это не совсем так. Есть определенная работа, которую нужно выполнить в приятных состояниях пробуждения и духовного воодушевления, и вообще просто хорошего настроения. А есть работа, которую наоборот ведется в таких состояниях, когда духовная цель кажется неважной, или даже просто вообще нет настроения ни на что. Мы не знаем, какое вознаграждение получаем за выполнение заповеди. То есть не можем определить, когда стоит прилагать усилия, а когда нет, на чем их сосредоточить. Всякое состояние организовано окружающим светом, в котором мы все живем, все человечество. Свет когда-то вытек из нашего разбитого сосуда и теперь подсвечивает нам снаружи, окружая нас. Как же нам в каждом состоянии использовать его в наилучшей оптимальной форме? Для этого нужно вкладывать силы в окружение. Окружение, группа, подобно окружающему свету, приходящему к нам снаружи и объемлющему нас со всех сторон, тоже находится вокруг нас и поддерживает извне. И тогда всем изменениям, приходящим со стороны окружающего света, мы сможем противопоставить влияние на нас группы. Группа тоже оказывает окружающее воздействие, но оно зависит от нас, от нашего вклада в группу, от поручительства и единства, союза взаимопомощи, который мы заключили друг с другом. Поэтому мы сами изменяем времена и управляем ими, вместо того, чтобы отдать все во власть окружающего света. Так нарочно устроено, чтобы, влияя на свое материальное окружение через группу, человек оказывал влияние на свою духовную среду. Благодаря этому мы выходим из-под власти времени и достигаем вечного дня, вечного света. Если группа правильно связана, то в ней всегда одна часть на подъеме, а другая в падении. Упавшая часть добавляет всем глубины желания, авиют. А поднявшаяся может поднять всю группу. Ведь это происходит не в одном месте, а в разных желаниях. Один находится ниже, другой выше, и получается будто танец, в котором мы прыгаем. И в итоге мы продвигаемся словно колесо, части которого вертятся вперед, а части назад. Но вся машина всегда едет вперед. Из подготовки к уроку 4 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Линза для высшего света. Вопрос. Что значит стараться соединиться во время чтения книги Зор? Ответ. Чтение Зор – это время, когда ты должен задействовать не разум, а свою душу. Сейчас ты должен думать, как нам соединиться, чтобы стать подобным фокусирующей линзе, которая притягивает солнечные лучи и зажигают под ней какой-то материал. Как мы можем сконцентрировать себя в такую точку фокуса? Ведь тогда мы почувствуем свет, который пройдет сквозь нас, осветит наше получающее желание и произведет в нем изменения. Желание совершит сокращение, обретет экран и начнет работать. Вся работа происходит за счет этой фокусирующей линзы, все более сильной, более мощной. Вся работа заключается только в том, чтобы все больше сконцентрировать группу по количеству и качеству, чтобы пришел более сильный свет и привел нас к еще более существенному, качественному соединению. И тогда в единении между нами мы раскроем духовное состояние. Это называется духовным миром, который мы раскрываем. Вопрос. Эту фокусирующую линзу я строю своими собственными усилиями, или же она создается из всех наших усилий? Ответ. Из всех наших усилий сама по себе линза не важна, важна ее центральная точка, в которой соединяются все лучи света и сквозь нее проходят вниз. Вопрос. Откуда мы знаем, что наши усилия были успешны? Ответ. По результату вы получаете желаемые изменения, как сказано, прилагал усилия и нашел. Усилия в соединении между нами в одно сердце, во взаимном поручительстве. А находка в соединении между нами, мы раскрываем первое свойство отдачи, что называется первой духовной ступенью. Вопрос. Что во мне переменится после такого изменения? Ответ. Ты не только захочешь отдавать, но и сможешь это делать. Из урока по книге Зор 8 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Все мы немножко художники. Бальсулам, наука Каббала и ее суть. Мы нисколько не постигаем суть вещей, даже тех, которые мним реальными понятиями. Нам доступно только их действие, вызывающее реакцию при соприкосновении с нашими органами чувств. Я все воспринимаю и ощущаю лишь как отображение, соединяющееся в моих органах чувств, а не в подлинном виде. Истина находится вне меня и неведома мне. Только восприняв что-то в себе, различив то, что обрисовалось в моем зрении, слухе, вкусе, обонянии и осязании, я могу судить о чем-либо. Все названия и обозначения, все явления и отклики, все виды материи, все, что происходит, обусловлено восприятием моих органов чувств. Суть же остается за кадром, ускользает от материальных ощущений, лежит за пределами той картины мира, которую они нам рисуют. Вопрос. Как же тогда мы можем общаться между собой и понимать друг друга? Ответ. Мы можем понимать друг друга потому, что в наших органах чувств заложена программа со сходными для всех шаблонами. Их соответствие позволяет человеку передавать другим свои ощущения, ведь другие пребывают в той же самой иллюзии, что и он. Мы все находимся на определенном уровне восприятия, и такая ситуация позволяет нам обсуждать его между собой. На основе текущей картины мы допускаем существование нашего мира, в котором имеется неживая, растительная и животная природа, а также люди, воспринимающие реальность. Какова она на самом деле, мы не знаем. Возможно, это лишь волны, как говорят физики, или почти первозданная пустота. Ведь расстояние между субатомными частицами несопоставимо превышает их размеры. Как мы воспринимаем мир? Как это воздействует на нас? Как мы представляем себе происходящее? Почему действительность принимает в нашем восприятии именно такие формы? Как мы обрабатываем полученные данные? Как сравниваем их с прошлыми результатами? Каким образом, с помощью какого кода передаем друг другу информацию? Как складируем ее, чтобы позднее воспользоваться накопленным опытом, найти что-то, провести аналогию с чем-то? Все это уже производные. А главное, люди в этом материальном мире воспринимают лишь субъективную картину. Дай им другие органы чувств, и они увидят другой мир. Измени в них программу восприятия, и картина изменится. Уже сегодня мы изобретаем приборы, позволяющие изменять, дополнять воспринимаемую реальность, создавать иллюзии и ложные образы. Кроме того, животные в сравнении с нами воспринимают мир совершенно иначе. Собака ориентируется по пятнам запахов, она не смотрит на человека, а обоняет его и на этом строит его образ. Кошку, пробегающую мимо нее, она воспринимает не столько в поле зрения, сколько в поле обоняния. Змея различает температуру предметов до доли градусов, и это дает ей четкую картину. В целом же нам ясно, что все в мире относительно даже между нами, хотя по природе мы не столь уж разнимся между собой. Вопрос. В таком случае, как могут понимать друг друга каббалисты, обсуждающие духовный мир? Ответ. Каббалист – это человек, пребывающий в теле, подобно тебе и воспринимающий мир через телесные органы чувств, как и ты. А кроме того, он обладает дополнительным восприятием, в котором различает силы, управляющие миром, и свою взаимосвязь с ними. Перед ним сеть сил. Вот и все. Но это действительно все. Из урока по статье «Наука Каббала и ее суть» 8 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
О трудах каббалистов. Вопрос. Я слышал, что вы не изучаете других каббалистов, например, Рамхаля, потому что не знакомы с их трудами или не понимаете их? Ответ. Я нашел своего учителя, Раби Барух Шалом Алеви Ашлаг Рабаш, зимой 1979 года. До этого времени, с 1975 года, я занимался каббалой один и со своим товарищем Хаймом Малко. За этот период я изучал Рамака, Рамхаля, Агра и других каббалистов. Я также изучал Талмуд с несколькими учителями в Риховате, где в то время жил, занимался полгода в Ешиве Кфар-Хабад, ездил к известному каббалисту Ицхаку Зильберману в Иерусалим, не путать с Равом Ицхаком Зильбером, с которым у меня тоже были беседы. Но когда я нашел своего учителя Рабаша и вошел в учение Бальсулама, я отложил все иные источники. По конкретности и точности изложения я не вижу ему равных. Остальные источники могут трактоваться многовекторно, а Бальсулам дает вам настолько резкие определения, что вы понимаете свое место в системе мироздания и должны решить, оставаться животным или стать человеком. Также в этом конкретен его старший сын и последователь, мой учитель Рабаш. Я готов объяснить любое место из Рамхаля, если у вас возникли трудности с его пониманием. Только лучше посылать тексты Рамхаля оригинальные, на иврите, а не в переводе. Вообще, я советую вначале пройти эту же тему у Бальсулама, а затем вы уже поймете Рамхаля.
Радиоверсия.
Подростковая жестокость в США набирает обороты. Сообщение. Американские полицейские начали облаву на участников популярной подростковой игры «Нокаут». Ее смысл в том, чтобы вырубить случайного прохожего с одного удара. Главное условие – жертвой обязательно должен быть белый человек. А вот нападения совершают исключительно афроамериканцы и выходцы из стран Латинской Америки. В игру вовлекается все больше подростков, не в последнюю очередь благодаря интернету и соцсетям. Такое поведение подростков является следствием положения, которое занимает большинство афроамериканцев в американском обществе. Такие всплески насилия, в том числе с применением оружия, участились, причем зачастую это насилие немотивированное. И нельзя сказать, что эти факты кем-то инспирируются. Это стихийное проявление недовольства на таком подростковом уровне. Появилось множество компьютерных игр, основанных на применении оружия и на возвышении личности тех, кто им обладает. Это формирует определенное мировоззрение у американской молодежи. Огромное влияние на формирование взглядов и моделей поведения подростков оказывают средства массовой информации и кинематограф. Реплика. «Пока что наш эгоизм настолько властвует над нами, что мы не можем ему противоречить, даже вопреки здравому смыслу. если даже дома мы не можем отключить наших детей от просмотра жестокости и низкопробных программ, если общество и государство позволяют средствам массовой информации быть такими, какие они есть, то проблема не в молодежи, а во взрослом населении. Так может страх, что тебя вырубят, подействует и приведет к правильному решению – запретить вредные средства массовой информации. Думаю, вредные следствия эгоистического развития общества будут накапливаться, пока оно уже не сможет существовать, и только в последний момент перед своим самоуничтожением прозреет и примет методику интегрального воспитания и образования. Чтобы это произошло не столь трагическим путем, необходима широкая объяснительная работа.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.